По дороге на Остоженку он вел себя непонятно. Руку не сжимал, целовать не пытался, даже не разговаривал. Гликерия Романовна тоже молчала, пытаясь сообразить, как лучше себя вести с этим странным человеком. И отчего это он так напряжен? Губы плотно сжаты, не сводит глаз с извозчика. О да, в этом омуте, кажется, черти водятся. Она ощутила внутри сладкое замирание и рассердилась на себя. Не бабься, это тебе не романтическое приключение. Нужно Васю спасать. В подъезде Фондорин повел себя еще удивительней. Пропустил даму вперед, но сам вошел не сразу, а после паузы. И как-то очень уж стремительно, чуть ли не прыжком. По лестнице взбежал первым, руку при этом держал в кармане пальто. А может быть, он того? Испугалась вдруг Лидина. Как теперь говорят, с кукареку в голове? Но отступать было поздно. Она открыла дверь ключом, Фондорин отстранил ее и скакнул вперед, развернулся, прижался спиной к стене прихожей. Быстро провел взглядом влево, вправо, наверх. В руке у него чернел непонятно откуда взявшийся маленький пистолет. «Что это с вами?» — воскликнула не на шутку перепугавшаяся Гликерия Романовна. Сумасшедший следователь спросил. «Ну и где же он?»
«Кто?»
«Ваш любовник или начальник. Право уж не знаю, в каких вы с ним отношениях».
«О ком вы говорите?»
— в панике пролепетала Лидина. «Я не понимаю, о том, чье задание вы исполняете», — нетерпеливо перебил Фондорин, прислушиваясь. «Штабс-капитан, ваш попутчик. Ведь это он велел вам меня сюда заманить. Но в квартире его нет, я бы почувствовал. Где же он?»
Она вскинула руку к груди. «Знает. Все знает. Но откуда?» «Вася мне не любовник», — скороговоркой сказала она, не столько осознав, сколько почувствовав, что сейчас нужно говорить правду. «Он мой друг, и я действительно хочу ему помочь. Где он, не спрашиваете? Этого я вам не скажу. Эраст Петрович, милый, я хочу попросить вас о милосердии». «О чем? О милосердии. Человек совершил оплошность. Пускай с вашей военной точки зрения она считается преступлением, но это всего лишь рассеянность. Разве можно за рассеянность карать так строго?»
Брюнет наморщил лоб, пистолет сунул в карман. «Что-то я не пойму, о ком вы говорите».
«Да о нем, о Васе Рыбникове. Ну, потерял он этот ваш чертеж. Так что же теперь, губить хорошего человека? Ведь это чудовищно. Война через месяц или через полгода кончится, а ему на каторгу? Или того хуже? Это не по-человечески, не по-христиански, согласитесь». И так искренне, так проникновенно у нее это вырвалось, что у самой на глазах выступили слезы.
Даже сухаря Фондорина проняло. Он смотрел с удивлением, даже с рассеянностью.
«Как вы могли подумать, что я спасаю своего любовника?» — горько произнесла Гликерия Романовна, разбивая успех. «Разве стала бы я, любя одного мужчину, зазывать к себе другого? Да, вначале я намеревалась вас очаровать, чтобы помочь Васе, но вы в самом деле вскружили мне голову. Признаться, я даже и забыла, ради чего хотела завлечь вас. Знаете, вот здесь вдруг что-то сжалось».
Она положила руку пониже лифа, чтобы рельефнее обрисовался бюст, и без того очень недурной. Гликерия Романовна произнесла глухим от страсти голосом еще несколько фраз в том же роде, не слишком заботясь об их правдоподобии. Известно, что мужчины на такие речи доверчивы, особенно когда добыча столь близка и доступна.
«Я ни о чем вас не прошу и не буду просить. Забудем обо всем».
Она запрокинула голову и повернула ее немного в бок. Во-первых, этот ракурс был самый выигрышный, а во-вторых, так было очень удобно ее поцеловать. Прошла секунда. Вторая. Третья. Поцелуя не было. Открыв и скосив глаза, Лидина увидела, что Фондорин смотрит не на нее, а в сторону. Ничего интересного там не было, лишь телефонный аппарат на стене.
«Потерял чертеж? Рыбников вам так сказал?»
— раздумчиво произнес следователь. «Он вам солгал, сударыня. Этот человек — японский шпион. Не хотите говорить, где он? Не нужно. Я и без вас это нынче же узнаю. Прощайте». Развернулся и вышел из квартиры. У Гликерии Романовны чуть ноги не подкосились.
«Шпион? Какое чудовищное подозрение. Бедный Вася. Нужно немедленно предупредить его. Оказывается, опасность еще серьезнее, чем он думает. И потом Фондорин сказал, что нынче же узнает, где Вася прячется». Она схватила телефон на рожок, но вдруг испугалась, не подслушивает ли следователь с лестницы.
Распахнула дверь, никого, только быстрые шаги по ступеням. Вернулась, стала телефонировать.
«Пансион Сен-Санс», — проворковал в трубке женский голос. Слышались звуки фортепиано, играющего веселую польку. «Мне срочно нужно Василия Александровича. Их нету. А скоро ли будет? Они нам не докладываются.
Какая невоспитанная горничная». Лидина в отчаянии топнула ногой.
Выход был один — ехать туда и дожидаться.
Швейцар уставился на посетительницу так, будто к нему явилась не нарядная, в высшей степени приличная дама, а черт с рогами, и загородил проход грудью. «Вам кого?» — спросил он подозрительно. Из дверей, как давеча из телефонной трубки, доносилась развеселая музыка. «Это в пансионе-то, в 11 часу вечера? Ах да, ведь нынче 26 мая, окончание учебного года», — вспомнила Гликерия Романовна. «В пансионе должно быть выпускное празднество, потому и столько экипажей во дворе. Родители приехали. Неудивительно, что швейцар не хочет пускать постороннего человека».
«Я не на праздник», — объяснила ему Лидина. «Мне нужно дождаться Василия Александровича. Он, наверное, скоро придет».
«Пришел уже, только к ним не сюда. Вон туда, пожалуйте», — показал привратник на крылечко.
«А какая я глупая. Разумеется, не может же Вася жить с пансионерками». Она взбежала по ступенькам, шурша шелком. Торопливо позвонила, да еще и принялась стучать.
В окнах квартиры было темно. Ни тени, ни звука.